нас у всех здесь схожая проблема, сержант, поверьте», — пробормотал Майлз в ответ. «Делайте все возможное».
В тактической рубке «Триумфа» кипела работа. Каждое кресло у пультов было занято. Каждый головизор высвечивал поток тактических изменений, касающихся корабля и флота. Майлз стоял у локтя Танга и чувствовал себя вдвойне лишним. Он вспомнил шутку времен Академии. Правило номер один. Забирай управление у тактического компьютера, только если знаешь что-то, чего не знает он. Правило номер два. Тактический компьютер всегда знает больше, чем ты. Это и есть сражение? Эта комната, полная приглушенных звуков и световых сигналов? Эти мягкие кресла? Впрочем, такая отстраненность, возможно, была и на пользу, по крайней мере, для командиров. Его сердце уже сейчас бешено колотилось. Тактическая рубка такого калибра могла вызвать информационные перегрузки и мозговой ступор, если позволить этому случиться. Секрет состоял в том, чтобы выделять только то, что было важно, и никогда, ни на секунду не забывать, что карта — это еще не территория. Его работой здесь, напомнил себе Майлз, было не командование, а наблюдение за тем, как командует танк. Ему нужно учиться у танга, узнавать способы мышления, альтернативные стандартам Бароярской академии. Единственной законной причиной вмешательства для Майлза могла стать только какая-то внешняя политическая или стратегическая необходимость, имеющая приоритет над внутренней тактической логикой. Майлз молил Бога, чтобы такое событие не произошло, потому что более коротко и уродливо это называлось «предать свои войска». Внимание Майлза обострилось, когда маленький скачковый корабль-разведчик появился у горловины ПВ-туннеля. На тактическом дисплее он выглядел как розовая светящаяся точка в медленно движущемся водовороте тьмы. На визуальном экране это был тонкий корабль на фоне неподвижных и далеких звезд. С точки зрения подключенного к нему пилота, это было некое странное продолжение его собственного тела. А на еще одном головизоре он представлял собой набор данных телеметрии, нумерологический узор, некий платоновский идеал. И какое представление истинно? Все и не одно. «Акула-1 вызывает флот-1», — прозвучал голос пилота над панелью танга. «У вас 10-минутный допуск. Приготовьтесь к узколучевой передаче». Танг проговорил в свой ком.
«Флот начинает скачок. В плотном порядке».
Первый дендарийский корабль, ожидавший у ПВ-туннеля, сманеврировал на место, ярко вспыхнул на тактическом дисплее, хотя на визуальном не было заметно никакой активности, и пропал. Второй корабль проследовал через 30 секунд, рискованно приближаясь к допустимым границам временного промежутка между скачками. Если два корабля попытаются материализоваться в одном и том же месте в одно и то же время, то в результате ни одного корабля не будет, а будет большой взрыв. По мере того, как передаваемая узким лучом от акулы телеметрия переваривалась тактическим компьютером, картинка перевернулась, так что черная воронка, представляющая, но никак не реально отображающая ПВ-туннель, внезапно отразилась в виде выходной воронки. За этой выходной воронкой массивы точек, искр и линий отобразили движущиеся корабли, маневрирующие, стреляющие, убегающие, укрепленную локальную боевую станцию верванцев, близнеца станции Ступицы, где Майлз оставил Грегора, а также нападающих цитагандийцев. Наконец-то взгляд на пункт назначения. Все вранье, конечно. Эти данные устарели на несколько минут.
«Эх, ма», — прокомментировал танк. «Ну и каша. Теперь мы».
Раздался предупреждающий о скачке сигнал. Пришла очередь триумфа. Майлз схватился за спинку кресла танга, хотя рассудком понимал, что ощущение движения было иллюзорным. Казалось, какой-то вихрь снов затуманил ему разум. На мгновение, на час. Это не поддавалось измерению. Боль в животе и отвратительная волна тошноты, которые последовали за этим, были уже не во сне.